европейское адамическое человечество и китайское йевическое человечество взаимно настолько полярны, что некоторые синологи говорят не только о различии историко-культурных корней этих двух человечеств, но о двух разных вариантах возникновения человека с апиентацией на Земле. Йевический человек не заклинен на переживание «я» и самой по себе обособленной личности. В китайском языке нет эквивалента личности в европейском смысле. Йевический человек – личность общедушевная. Его любомудрие зиждется не на филическом разуме, не на интеллектуальном творчестве и соответствующем философствовании, а на наделенном благой мощью и благой мыслью эдемском разуме – синь, разум сердца в библейской терминологии, которую пользует интеллект в инструментальных целях. В отличие от европейского мировоззрения, в йевическом мировоззрении не происходит удвоение мира при его идеальном конструировании. По этому мировоззрению все существующее едино и неделимо. Китайский стиль мышления несоотносим с европейским. В нем все осмысляется с помощью циклической концепции времени, вечного возвращения на круги своя. В нем действуют принципы классификационных структур, а не законы логики. Китайская культура не артикулирована, в ней то, что подразумевается в несказанном, важнее того, что сказано. Китайская культура не провозглашает разум высшим судьей всего на свете. Более того, разумность человека не является главной чертой, отличающей человека от животных. По конфуцианской антропологии, принципиально антирасистской, человеком называется не человек разумный, а человек нравственный. Нравственность есть родовое свойство человека как такового. Стремление людей к добру свойственно им по натуре. Варвары, недочеловеки – это не нецивилизованные люди, а не нравственные люди, которые очеловечатся, если обретут то, что мы называем светом эдемской жизненности. Если христианство вызывает в структуру внутреннего мира человека свет эдемской любви, то конфуцианство – свет эдемской жизненности. Панетизм и нравственный идеализм накладывают свои печати на все стороны жизни йевического человека, в том числе и на государство и власть. Стержнем конфуцианской традиции, пишет Е. А. Торчинов, является вера в возможность создания морального общества или государства в связи с неразличением того и другого в китайской культуре. Общество, основанное на морали, гуманное правление, жэньчжэн, вот идеал конфуцианцев с древности и до крушения монархии. Хотя элементы этой социальной утопии просматриваются и в концепции как государств гоминдановского режима, в том числе и современного Тайваня, так и коммунистического правления КНР. И далее. В конфуцианстве вызрела идея взаимообращаемости и взаимообусловленности двух практик – упорядочения государства, то есть создания гуманного общества и нравственного самосовершенствования. Нравственное самосовершенствование представляет собой предпосылку и условия сайн-квапоб деятельности по упорядочению государства, которое, в свою очередь, является целью нравственного совершенствования. В центре конфуцианской антропологии находится фигура благородного мужа – Цзюньцзы. Цзюньцзы ставит долг выше выгоды, в отличие от своего антипода, ничтожного человека. Сяожэнь, Цзюньцзы не может быть орудием, он требователен к себе и снисходителен к другим. Он готов нелицеприятно критиковать государя во имя преданности тому же государю. Он гуманен и справедлив, образован и неизменно следует нормам ритуала, мудр и искренен. Образ Цзюньцзы не может не напомнить идеальный образ рыцаря, но не рыцаря-воина, а рыцаря-ученого и рыцаря-чиновника. Жизнь Цзюньцзы регламентировалась их собственным кодексом рыцарской чести и морали, известным как Ли – ритуал. Преступление против Ли, если оно было достаточно серьезно, могло быть искуплено только самоубийством преступника. Феодальная система Китая строилась на верности. Правитель, чтобы оправдать верность, должен управлять с помощью справедливости, гуманности и искренности. Предполагалось, что основателем династии, а следовательно и обладателем мандата неба, мог быть только совершенный мудрец, наделенный всеми мыслимыми добродетелями, соответственно, все династийные истории идеализировали образ основателя. В течение многих поколений его предки занимались стяжанием благой силы Д, некой манны, благой энергии неба и земли, пестующей все сущее. личность основателя, носитель огромного количества этой манны, что, собственно, и наделяет его возможностью стать обладателем мандата неба. Вступив на престол, основатель начинал испускать свою ману Де во все четыре стороны света, выполняя таким образом функцию упорядочивающего вселенную миродержавного монарха. Династия правит поднебесной, пока династия продолжает обладать манной. А это зависит от поведения преемников основателя, которые добродетельным правлением могут приумножать Де, могут поддерживать баланс благой силы, а могут тратить, проедать ее, если их поведение недостойно их сана. Таких в конце концов оказывается большинство, в результате манна истощается, и последний представитель династии лишается небесного мандата, его получает за свои добродетели основатель новой династии. Государство и власть в адамическом человечестве учреждаются для обуздания зла и злого в человеческом обществе. Государство и власть в явическом человечестве призваны, пусть теоретически, насаждать добро в человеке. В адамическом человечестве власть, обе власти, и должна быть адамической в первом лице, то есть деспотической, этнодеспотической и религиозно-деспотической. Явическая власть – не деспотическая, не этноцентричная, не власть общедушевной самости. В китайской общей душе, насколько нам издали дано судить, доминирует народность. И власть в идеале – власть народности, отцовская, в четвертом лице. Явическая общедушевная самость в сравнении с нам известными случаями лишена агрессивности. Доминирование общедушевной самости и деспотической власти адамического образца – и соответствующая перемена в национальном самосознании – одно из явических испытаний большого отлива.